Радио «Свобода». «Грани времени». Публицистическая программа «Радио «Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов посетил Генеральную прокуратуру для допроса в качестве свидетеля по делу Андрея Вавилова. Тему обсуждаем с Иваном Стариковым, членом Президиума Народно-демократического союза. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Иван Валентинович.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Связывает ли сам Михаил Михайлович вот сегодняшний вызов на допрос в прокуратуру со своей политической активностью?
Да, безусловно. Насколько мне известно, выйдя из после соответствующего допроса, он ответил журналистам, что у этого вызова отчетливо прослеживается такой гниловатый политический душок. Я почти дословно передаю слова Михаила Михайловича, поскольку те вопросы, которые ему задавали, это ровно вопросы десятилетней давности. И что очень симптоматично, средства массовой информации получили известие о том, что Касьянова вызывает на допрос Генеральную прокуратуру. Ровным счетом, после нашей поездки, я был тоже вместе с ним в Ставрополь, Ставропольский край. Двухдневная поездка была рабочая. На следующий день Михаил Михайлович вылетел за рубеж. И вот именно в тот момент, когда он был за рубежом, достаточно широко анонсируя, Генеральная прокуратура объявила о том, что вызывает Касьянова на допрос. Но поскольку его не было в то время в Москве, то сегодня он явился на этот допрос, и, насколько мне известно, все вопросы, которые ему были заданы, они давно ему известны, и он на них уже отвечал.
Тележурналист Михаил Леонтьев, ведущий Первого телеканала, считает это дело рутинным.
Никакого отношения к господину Касьянову это дело не имеет. Скорее всего, Касьянов вызван по этому делу в порядке рутины, то есть в порядке проведения неких процессуальных действий, поскольку он, очевидно, он же сам говорил, что он уже давал по этому делу какие-то показания, да, и дал на этот раз показания. Он фигурирует в каких-то документах и должен был при реанимации дела опрошен как свидетель, то есть подтвердить или опровергнуть свои показания. Насколько я понимаю, его допрашивают очень мало, он дал какие-то конкретные ответы. Я могу представить себе, что принимавшие решения там какие-нибудь люди в прокуратуре среднего звена решили, что лишний раз Касьянова дернуть, в общем, это, может быть, не возбраняется.
А чувствуете ли вы вот намеренность действий Генпрокуратуры, которая вызывает на допрос, когда человек находится за границей? Так было с Ходорковским, так было недавно с Вавиловым, а сегодня и с Касьяновым.
Да, безусловно, безусловно. Я хочу сказать, что Касьянов и движение «Народно-демократический союз», которое он возглавляет, является одним из составных частей достаточно больших несистемной оппозиции, которая сегодня формируется на базе на такой площадке, которая называется «Другая Россия». И само существование вот так называемой системной оппозиции, не той оппозиции, которая ходит в Кремль и советуется, до какой степени можно быть оппозиционным, а действительно те люди, которые считают, что страна движется неверным курсом и его необходимо менять. Так вот, Михаил Касьянов, поскольку на этой неделе предстоит политическое совещание «Другой России», и потом в Санкт-Петербурге состоится марш несогласных, безусловно, предпринята такая акция устрашения Касьянова, которая имеет все возможности стать потенциальным лидером несистемной объединенной оппозиции.
Ощущаете ли вы вот синхронность всех действий, как и было в прошлый раз после публикации депутата Хинштейна?
Сейчас немножко такой синхронности нет уже. Я так понимаю, что сама по себе бюрократическая система дает серьезные сбои, поскольку внутри Кремля борьбу за будущий президентский пост начали несколько группировок, и мы это отчетливо прослеживаем. Поэтому я думаю, что происходит такая деконсолидация административного ресурса. Вот, и, безусловно, той синхронности, которая была год назад, упомянутый господин Хинштейн, ее сейчас нет. И поэтому я думаю, что объективно вызов в прокуратуру Михаила Касьянова, он имеет и некие положительные стороны, потому что это еще раз подчеркивает, что он является вне системы, и это не кремлевский проект, в чем его многие подозревают.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Если сообщение присылайте на пейджер, для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодняшний вызов лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова в Генеральную прокуратуру обсуждаем с членом Президиума Народно-демократического союза Иваном Стариковым. Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно», сомневается в самостоятельности действий депутата Хинштейна.
Но Хинштейн, то, что называется, к сожалению, то, что получило в нашей профессии такое наименование информационного киллера. Человек с заготовленным, боюсь, что не им заготовленным, а для него подготовленным компроматом, он был выпущен на Касьянова. А этот, прежде всего, опять же, не столько коррупционер, даже Будик Касьянов коррупционер, сколько политический противник, сколько человек, представляющий политическую опасность. На него и тут же вытаскивается, как у фокусника, компромат, и можно предположить, даже симпатизируя Михаилу Касьянову нынешнему, Михаилу Касьянову политическому оппозиционеру, можно предположить, что, конечно, в общем, генпрокуратура, что называется, как та самая девушка по вызову, она начинает работать. Я не думаю, что у нее есть какие-то такие серьезные собственные наработки, разработки. Вот сейчас она бросилась на Касьянова, точно так же, как прежде она набрасывалась на Ходорковского.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что посещение Михаилом Касьяновым Генеральной прокуратуры обсуждаем с Иваном Стариком, членом Президиума Народно-демократического союза. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. А у меня вот вопрос к Ивану Старику. Вот по поводу вот этого нашего марша, который тут будет 3 марта. Вот. Ну, очень интересный, конечно, будет марш, в котором, так сказать, половина, но откровенные провокаторы будут идти, включая вот этих вот людей из организации Савенко, там, Лимонова. Я как-то вот так вот, у меня память не отшибла еще, я как-то помню, как он себя называл агентом этой секретной службы, и сексотом там, это, который там заслан на Радио Свобода был. Вот. Вот как вот это можно, вот такой вот этот марш вообще, так сказать, и в меня человек вот с такими вот, извините, подонками может сотрудничать или нет?
Сергей, вы знаете, я тоже в неком заблуждении пребывал относительно партии национал-большевиков Эдуарда Лимонова. Поверьте мне, никогда не был поклонником. Когда поближе познакомился с этими ребятами, во-первых, эти ребята идейные. Вот, в отличие от этих зайчиков переодетых, то в Дедов Морозов, то в Снегурочек. Вот, эти ребята, которые сознательно идут в тюрьму, их хочу напомнить, 149 человек сейчас отбывают заключение. Вот, поэтому они занимаются реальной политикой. Да, многие вещи, которые они декларировали раньше, вот, лично я не воспринимаю. Но вся проблема состоит в том, Сергей, что нынешний режим не идеологический. Так и оппозиция, мы, может быть, не идеологическая. Мы же в истории это проходили, но, может быть, не в нашей. Вот, допустим, в Чили, хочу вам сказать, что режим Аугусто Пиночета был свергнут благодаря тому, что 19 политических организаций от коммунистов до христианских демократов объединились. Поэтому и сегодня происходит объединение, и если вы обратили внимание, ровным счетом те партии, которые пришли на заседание «Другой России» в июле прошлого года, ни одна из этих партий не получила так называемую перерегистрацию в Министерстве юстиции. Поэтому уж поверьте мне, я не считаю этих людей провокаторами, и я помню, 16 декабря, ощутил, что называется, на себе все прелести, видел все это безумие с подвешенными над площадью, заполненной людьми, вертолетом. Я ж не говорю, что произошло, если бы этот вертолет рухнул. Все это огромное количество, значит, автомобилей, бронетехники, порядка 200 собак. Поэтому это неадекватная реакция. Поэтому я с вами не согласен. Вот. Но уж извините меня, переодеваться в Снегурочку и Деда Мороза за ваши деньги, за деньги налогоплательщиков, люди, которые сегодня представлены в «Другой России», никогда не будут. Они просто уважают себя.
Слушаем вопрос из Тульской области от радиослушателя Евгения Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не согласен с Михаилом Леонтьевым, который говорит, что это обычное рутинное дело, и Касьянова привлекают только лишь в качестве свидетеля, и то как бы случайно. Сегодня по Первому каналу в новостях было четко сказано, что Касьянов вызывается в качестве свидетеля, и в то же время было заявлено, что он обвиняется в том, что помогал заметать, как было сказано, следы хищения нескольких миллионов долларов, которые похитил якобы Вавилов. Я считаю, что главный удар здесь направлен именно против Михаила Касьянова. У меня вопрос к Ивану Старику такой. Существует ли срок давности по таким делам? И почему именно сейчас, через 10 лет, прокуратура спохватилась?
Хороший вопрос. Евгений Александрович, да?
Да.
Евгений Александрович, ну давайте мы начнем. Я не юрист, не могу сказать честно вам и точно относительно того, что существует срок давности или нет. Просто не специалист в этом деле. Но что, на что хочу обратить внимание. Почти 10 лет назад Касьянов уже вызывался в качестве свидетеля по этому делу. Хочу напомнить, что после этого президент Российской Федерации нынешний представил его в Государственную Думу, которая утвердила его премьер-министром. И в том числе упомянутые господа Хинштейн и прочие гонители Михаила Касьянова проголосовали за него, а сейчас вдруг осмелели. Поэтому я с вами абсолютно согласен, что, ну, Миша, мягко говоря, говорит неправду, но это известный кремлевский пропагандист, вот, ни для кого это не является секретом, поэтому он способен сегодня на черное говорить, белое наоборот. Но хочу обратить внимание, что все-таки Михаил Касьянов достаточно значительная фигура политическая, в том числе, поэтому дальнейшие попытки раскручивать маховик репрессий против него объективно будет работать, в том числе и против Кремля, потому что уже не останется никаких сомнений. Я убежден, что для того, чтобы президенту остаться уважаемым экс-президентом после ухода своего поста в мае следующего года, я убежден, что это неумолимо произойдет. Вот. Ему не нужны такие прецеденты, потому что тогда шансов легитимироваться на Западе вот, у него практически не останется. В том числе я большие надежды связываю, что по этой причине Кремль вынужден будет провести более-менее честные выборы президента.
По мнению политолога Станислава Белковского, учредителя Института национальной стратегии, Кремль ищет рычаги воздействия на Касьянова.
Михаил Касьянов никогда не нарушал кремлевских правил игры по-крупному, и поэтому Путин был достаточно милосерден к нему. Достаточно сказать, что даже дачу, приватизированную в 2004 году, у Михаила Касьянова так и не отобрали. Однако по мере развития и углубления политических и, в частности, президентских амбиций Михаила Касьянова, Кремлю, безусловно, нужен рычаг воздействия на этого политика. И этим рычагом воздействия будет Генеральная прокуратура, оперирующая различными данными в рамках дела Андрея Вавилова. Есть ли основания подозревать в чем-то Михаила Касьянова или нет, как мы знаем, в сегодняшней России, как и на протяжении значительной части истории нашей страны, значения не имеет. Если амбиции Михаила Касьянова станут неконтролируемыми, то из дела Вавилова может быть многое, что позволит Кремлю развернуть наступление на Михаила Михайловича и предотвратить те сценарии его поведения, которые категорически не устраивают Владимира Путина.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как известно, сейчас год предвыборный. И вот как бы вот сейчас вот вызывается, конечно, в свидетелях как бы Касьянов по делу Вавилова. Но вы знаете, господа, это все прекрасно мы знаем, что как в нашей стране свидетеля можно попасть в обвиняемого. Это во-первых. Во-вторых, сейчас уже начинается как бы сейчас политическая зачистка. Потому что вот, ну, как-то не мытьем, так катанием, нам свидетель постепенно, и вот как бы отвлечение от политической как бы деятельности и прочее, 5-10. И потом, сегодня в новостях, когда показывали Касьянова, на фоне, когда он говорит, непонятно было, выключили звук, а дикторша от своего имени, вот по российскому телевидению, говорит, вот он был приглашен в качестве свидетеля, а что он говорит, так осталось за кадром. Вот это вот они вот... Зачем это делать? Ну, человек говорит, дайте ему, ведь там же была записана запись, все. И у меня вопрос, значит, вот к Старикову, если можно. Вот как вы думаете, что он говорил вообще, вот кому это известно, и какие вопросы, возможно, были заданы, вот я не знаю, вот никто не озвучивает.
Но я хочу сказать, мне практически дословно известно, что говорил Михаил Касьянов, выйдя из здания в Техническом переулке, где один из следственных комитетов по особо важным делам Генеральной прокуратуры находится. Он еще там говорил о том, что, безусловно, это дело имеет явный политический подтекст. Это дело в первую очередь реанимировано для того, чтобы продемонстрировать ему, что Кремль намерен достаточно серьезно препятствовать его политическим амбициям, в том числе и президентским. И я хочу сказать, что есть такой ночной кошмар кремлевских политтехнологов. Этот кошмар связан с участием Касьянова в президентских выборах. Потому что объективно, если вы даже внешне посмотрите на Касьянова, поставите рядом двух штатных преемников, вот, то, безусловно, Михаил Касьянов выигрывает и по внешней фактуре, и выигрывает по своему бэкграунду. В прошлой жизни он был очень успешным премьером, который прошел весь свой путь. Вот, и мое личное знакомство вот, с Михаилом Михайловичем у меня достаточно серьезно послужит для меня открытием, что он из достаточно необеспеченной семьи, то есть не из номенклатурной, вот, что он там учился и подрабатывал, что он служил в кремлевском полку, откуда у него такая выправка, в отличие от многих нынешних деятелей кремлевских. Вот. Поэтому, безусловно, такой вот кошмар, который в воспаленном воображении людей, которые надеются провести выборы в один тур, Касьянов является главной угрозой того, что выборы можно будет провести в один тур.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Стариков, а у меня вот такой к вам вопрос. Я вот сегодня смотрел по телевидению выступление, значит, Миронова и его программа. И меня мелькнула мысль, а не является ли Мироновская партия специально создана для того, чтобы, можно сказать, вытеснить Касьяновскую партию, так сказать, вот с этого самого политического поля. Именно для Касьянова она была создана. Вам не приходила в голову такая мысль?
Эмилий Викторович, нет, я здесь с вами бы не согласился по одной простой причине. Насколько мне известно, Сергей Михайлович Миронов, я был членом Совета Федерации 4 года, неплохо его знаю, он давно вынашивал проект создания этой партии жизни, на партии «Левого толка». И сегодня в комментариях на съезде он сказал, я цитирую дословно, что я лично капитализм в стране строить не хочу, мы будем строить социализм. Вот. Мне, честно говоря, это несколько позабавило, поскольку при этом Миронов по поводу и без повода клянется верности и преданности президенту и его курсу. Я что-то не помню, чтобы Владимир Владимирович декларировал построение социализма. Вот, как раз наоборот. Поэтому здесь явное несоответствие в идеологии. А Народно-демократический союз – это не политическая партия, это общественная организация, которая, кстати, не была зарегистрирована. Вот. Ориентация этой организации, политическая, безусловно, это консервативная, правоцентристская политическая сила. Поэтому это совершенно другой политический спектр. Я думаю, что наоборот, Миронов и «Справедливая Россия» в большей степени сделаны для того, чтобы отнимать голоса у коммунистов и патриотов.
Да, сегодня это же было в связи с тем, что вступили некоторые общественные деятели в «Справедливую Россию». Народно-демократический союз не собирается использовать такую же тактику? Приглашать популярных актеров?
Да нет, ну мы, тот, кто пожелает, может вступать, но еще раз подчеркиваю, мы не зарегистрированная организация, как и большинство тех, которые участвуют в «Другой России». Вот, поэтому тот, кто пожелает, но очень много уважаемых людей проявляют интерес к нашей организации. Я думаю, что после того, как будет проведена процедура выдвижения единого кандидата от левой и правой оппозиции на президентских выборах, интерес к Народно-демократическому союзу как одной из ключевых системообразующих политических сил, формирующих другую Россию, безусловно, вырастет. И мы думаем, что многие люди, которым созвучны наши убеждения и не нравится, что происходит в стране, пополнят наши ряды.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, мне нравится эта вот идея о том, что давайте не будем пока вот слишком подробно разбираться в своих различиях, давайте все-таки определимся в главном. Главное, ну, это вот те самые основные человеческие ценности, которые мы все исповедуем. Начиная с Савенко, да, я считаю, что с Лимоновым надо и нужно взаимодействовать. Пример Чили очень убедителен. Хочу обратить внимание, знаете, сегодня у нас уже наша прокуратура уже обратилась не куда-нибудь, а в мемориал. Мемориал, оказывается, тоже у него свои проблемы с финансами. Если так будет продолжаться, то, знаете, экстраполяция довольно мрачная получается. Спасибо.
Даже не столько пример Чили, вот в эти... Не отмечается 90-летие февральской революции в России. Это своеобразная была первая оранжевая революция, которую никто не готовил, когда население вышло стихийно на улицы, и вопреки большевистской пропаганде, все большевики были в эмиграции, сами воспользовались ее плодами. Напоминает ли вам ситуация нынешняя, слово Ивану Старикову?
Вы знаете, оно отчасти напоминает, но все-таки 90 лет отделяет нас от славных дней февральской революции. Вот, к сожалению, тогда не было в России людей масштаба, которые смогли бы базовые вещи сделать. И в первую очередь был уникальный момент пойти по пути Британии, то есть установить конституционную монархию, вот, принять конституцию. Более-менее приличная дума, с моей точки зрения, тогда была. Вот, но история не терпит сослагательного наклонения. Сейчас ситуация состоит в том, что, поверьте мне, будущий президент России, следующий, он столкнется с массой проблем, которые отложены нынешней властью. Я хочу сказать, что все реформы, которые начинались, они все либо остановлены, либо провалены. Я же не буду говорить про общее место, там, про пенсионную. Но представьте, будущему президенту России, безусловно, нужно будет решать этот вопрос, связанный с тем, что делать с нашей армией. Огромные инфраструктурные проблемы. Мы же видим, на 3 дня установились морозы, относительно, скажем так, чуть за 20 градусов, и посыпалась вся коммунальная система в стране. И эти проблемы будут только нарастать. То окно возможности, благодаря высоким ценам на нефть и на газ, которое, в общем, появилось с начала правления Владимира Владимировича, оно, к сожалению, не было использовано по достаточно банальной причине. Власть попробовала, потом испугалась, и для себя решила одну достаточно задачу прагматичную. Это вопрос решения своих личных проблем, в том числе и серьезного обогащения небольшой группы лиц, представленных сегодня в российской власти.
Напомню, что сегодняшнюю явку Михаила Касьянова на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля по делу Андрея Вавилова обсуждаем с членом Президиума Народно-демократического союза Иваном Стариковым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Вспышка птичьего гриппа подтверждена в Калужской области. Ранее падеж птиц от вируса H5N1 был отмечен в 8 районах Подмосковья и в самой Москве. В Китае убита туристка из России. На туристах жительница Амурской области напал грабитель, вооруженный ножом. В Ижевске у резиденции президента Удмуртии прошла акция протеста пенсионеров. В Пермском крае прокуратура обжаловала решение суда по делу директора сельской школы Александра Поносова, который обвиняется в нарушении авторских прав компании Microsoft. В прокуратуре сочли решение суда закрыть дело незаконным. Международный суд ООН постановил, что Сербия не несет прямой ответственности за геноцид во время боснийской войны 90-х годов. При этом суд впервые признал геноцидом убийства примерно 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице. Великобритания отправит в Афганистан еще 1400 военнослужащих, доведя численность своего контингента в этой стране до 7700. Об этом объявил британский министр обороны Дес Браун. В городе Рамаде на западе Ирака жертвами теракта стали не менее 14 человек. Британский суд разрешил депортировать в Иорданию радикального исламского священнослужителя, заподозренного в связях с Аль-Каидой. На родине в Иордании его обвиняют в террористических заговорах. Встречу вице-президента США Дика Чейни с президентом Афганистана Хамидом Карзаем в Кабуле пришлось отменить из-за нелетной погоды. Жертвами нападения боевиков в Саудовской Аравии стали по меньшей мере 3 гражданина Франции. Министерство юстиции Узбекистана проводит проверку деятельности еще одной иностранной неправительственной организации. На сей раз это американская организация Project Hope. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнюю явку на допрос в Генеральную прокуратуру лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова для допроса в качестве свидетеля по делу Андрея Вавилова обсуждаем с Иваном Стариковым, членом Президиума Народно-демократического союза. Редактор отдела расследования «Новой газеты» Роман Шлейнов вспоминает последовательность действий депутата Хинштейна.
Нужно дать Хинштейну должное, он, по-моему, последователен в своих претензиях к господину Касьянову. Но лично у меня нет иллюзий относительно того, стала ли реакция Генеральной прокуратуры реакцией на материалы журналиста или депутата Хинштейна. На мой взгляд, все происходит как раз наоборот. Материалы депутата и журналиста в данном случае появляются уже после того, как принято политическое решение работать по данным персонажам, расследовать их деяния. То есть мне сложно понять, в чем Генеральная прокуратура видит справедливость. И если она расследует все-таки уголовное дело Вавилова, почему перед законом не отвечают те, кто его когда-то прекращал, а наоборот занимают достаточно значимые посты?
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня складывается такое впечатление, что у нас система уже настолько отработана, вот эта предвыборная, что я просто удивляюсь, зачем прибегать к таким пассажам, как вот вызов на допрос, допрос Касьянова и так далее. Тут, по-моему, все достаточно отработано. И вот настолько все это очевидно, что я удивляюсь, как кругом вокруг все так равнодушно к этому относятся, ведь сплошные проигрыши судов в Страсбурге, и как все это абсолютно никаких последствий.
Да, можно вспомнить, что когда-то Владимира Гусинского сначала вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу русского видео, и ничто не предвещало, и он тоже с легкой душой пошел, а попал на 3 дня в бутырскую тюрьму. Не напоминает ли вам эту ситуацию? Слово Ивану Старикову.
Ну, хочу напомнить, все-таки я не соглашусь с Иваном. Иван, по той простой причине, что все-таки мы суды в Страсбурге в основном не проигрываем. Что касается того же Гусинского, про который сейчас сказал Владимир Алексеевич, хочу напомнить, что он как раз выиграл суд, и, по-моему, 40 тысяч евро суд ему, в общем, в качестве компенсации присудил. Вот. Я с вами согласен, но вся проблема состоит в том, что до определенного уровня можно хоронить репутацию судебной системы и Генеральной прокуратуры, но наступает такой момент, когда этим на самом деле можно было бы воспользоваться, и оно реально необходимо, эти государственные институты. Вот, а они к тому времени уже окончательно и бесповоротно дискредитированы. И кто, что называется, поверит. Вот несколько из другой оперы я сейчас вижу, вот в новостях прошло относительно птичьего гриппа. И сейчас вроде бы главный санитарный врач должен сказать свое веское слово. Но немного доверия у населения страны, поскольку Роспотребнадзор, который возглавляет господин Онищенко, он ровным счетом много раз использовался в политических целях. Помните, как то боржом закрывали, то молдавские вина и так далее сегодня. Поэтому, решая осмысленные тактические задачи власти, дискредитируя важнейшие институты государственные, на самом деле таким образом жертвует неосмысленными стратегическими задачами, и проблемы нарастают. Я это отчетливо вижу.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии. Если мы вспомним, когда в России у крепостных отняли право сменять хозяев, да, то в русском языке появилось выражение «вот тебе бабушка и Юрьев день», да? Вот сейчас режим вместо выборов готовит просто передачу власти преемникам, да? Вот. Если с помощью прокуратуры Касьянова отстранят от выборов, да, Вот сейчас год русского языка. Как вы думаете, в русском языке появится выражение «Вот тебе бабушка и Касьянов день»?
Ну, я все-таки более оптимистично настроен. Я еще раз подчеркиваю, что отстранение Касьянова от выборов под любым предлогом это будет означать, что выборы, в общем-то, малолегитимны. Я еще раз хочу подчеркнуть, что, безусловно, у президента России нынешнего очень высокий рейтинг доверия. Я с этим согласен. Он попал в такой, если хотите, архетип, который был востребован после бурных 90-х годов. Но вся проблема в том, что он присущ только Владимиру Владимировичу. И Владимир Владимирович вот свой рейтинг и свою харизму никому передать не может. Я это видел на Украине, как он не агитировал за Януковича. И посмотрим, все из его друзей, начиная с Шрёдера и последний Берлускони, в общем-то, проигрывали выборы. Поэтому поддержка Владимира Владимировича, любого из преемников, который есть, не означает, что народная любовь вот в таком в линейном варианте перейдет к преемнику. Поверьте мне, в политике все в этом смысле гораздо сложнее. Поэтому я не думаю, что Михаилу Касьянову не дадут участвовать в выборах. Во всяком случае, для правящей верхушки это будет означать, что они не смогут воспользоваться тем, что нажито непосильным трудом за время нахождения у власти. И никто из них не хочет быть вторым батькой Лукашенко и же с ними не въезжать в Европейский Союз. Они хотят быть преуспевающими пенсионерами, они еще полны силы и энергии. Я думаю, что Касьянов получит возможность участвовать в выборах.
Депутат Государственной Думы Николай Гончар, бывший председатель Моссовета, сомневается в эффективности действий Генпрокуратуры.
Десятилетняя история, через буквально месяц истечет срок давности. Как говорят юристы, перспектив это дело не имеет. А зачем это Кремлю сейчас? Нужды в этом нет никакой. Как следствие, и к такому рода методам прибегать никто не будет.
Слушаю вопрос москвича Георгия.
Добрый день, уважаемые господа. У меня обывательский вопрос. Деньги 270 миллионов украдены или не украдены? Они прошли через коммерческие банки и осели в офшорах или нет?
Это вопрос по существу дела Андрея Вавилова. Мы его обсуждали на прошлой неделе, когда у нас в студии был Леонид Никитинский. Ну, не журналистом, забегать вперед. Слушаем вопрос из Петербурга от Надежды Матвеевны. Юлия Латынина, писатель, тележурналист, обозреватель «Новой газеты», предвидит небезобидные последствия начатого дела.
Достаточно глупо для нашей власти выносить всю эту разборку наверх, потому что дерьмо-то может всплыть, касающееся не только Вавилова, не только Касьянова. Разборка закончится миром. Обратите внимание, что Андрей Петрович вернулся в Москву. То есть это означает, что там нету на высшем уровне указания Андрея Петровича сажать. А стало быть, если не будет дела Вавилова, то, конечно, не будет и свидетеля Касьянова по этому делу. Все-таки при всех фокусах, которые творит наша генпрокуратура, вот никак нельзя, да, там, дело на Вавилова закрыть, а Касьянова продолжать допрашивать. Что все-таки ребят, конечно, не утерпели, и Касьянова вызвали на допрос, но ничего из этого у них не получится.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Бориса Михайловича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я согласен с тем моментом, с предыдущим товарищем, один у вас тут выступил, что Касьянова допустят до выборов, потому что политическое поле все зачищено, демократия выстроена по Путину. Путину в этом отношении бояться некого. Ему остается только передать власть. Это вопрос, кому передать власть? Ну, тут ответ один. Неизвестно, кто это будет за человек, но что это будет еврей, это очевидно.
Ну, давайте вспомним историю с разгромом съезда Демократической партии. Слово Ивана Старикова. Разве похоже, что так легко допустят ваших единомышленников до выборов?
Ну, я еще раз подчеркиваю, я, по крайней мере, неоднократно эту позицию и на президиуме высказывал. И говорил о том, что нам не нужно тратить время и усилия для участия в парламентских выборах. Я считаю, что самостоятельный и сильный политик не плетется в кильватере, навязываемые ему правила игры, в том числе нынешним Кремлем, а формирует политическое пространство под себя. Президентские выборы все-таки серьезно отличаются от парламентских хотя бы явкой там 50%. И поверьте мне, любой человек, который встанет с дивана в день президентских выборов и пойдет на избирательный участок, вот, это человек, который, я думаю, что большинство этих людей не проголосует за представителя власти. Потому что рядовые обыватели, которые достаточно аполитичны, они просто не пойдут на выборы. Поэтому это очень сложная задача. Ну и, наконец, последнее. Я согласен с Александром Александровичем Улжаном, который в одной из своих публикаций недавних в «Новой газете» сказал, что нынешняя власть представляет из себя простое число. Представляете себе, судебная, законодательная, исполнительная, еще власть крупного бизнеса, сосредоточена в одних руках. И вот это простое число, но делится только само на себя. Вот. А ее необходимо разделить между несколькими воюющими кремлевскими группировками. Поэтому будет нарастать война против всех и, соответственно, происходить вот такое достаточно серьезное распыление административного ресурса. И, как ни странно, здесь у Касьянова появляется шанс. Ну и он, уж извините, кем фамилия Касьянов.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте. Вы знаете, я не согласен с вами в отношении харизмы. Потому что сейчас харизма – это не нечто присущее человеку. Это присущее тому, что отражено на экране телевизора. И передать ее другому человеку, ну, не составляет никакого труда. Но у меня к вам вопрос. Вы сказали, значит, о том, что партии, которые участвовали в форуме «Единая Россия», значит, не были зарегистрированы все. А другие партии не были зарегистрированы какие-нибудь? Спасибо.
«Единая Россия», «Другая Россия». Я хочу напомнить, что это национал-большевистская партия, это республиканская партия Владимира Рыжкова. Вот это я называю политических партий. Это Народно-демократический союз, общественно-политическая организация. Ни одна из этих организаций не получила регистрацию Минюста. Вот если хотите, это для нас тест был. А тот, кто не принял участие, например, Союз правых сил и Яблоко, не пришли на «Другую Россию», ну, соответственно, они подчеркнули свои лояльности и получили. Но это ни от чего на самом деле не гарантирует.
Слушаем Владимира, радиослушателя из Нижегородской области.
Спасибо. Мне слово к Ивану Старикову. Мне показалось, что вы удивлены, что вызвали Михаила Михайловича в прокуратуру. Чего удивляться-то? Я удивляюсь, как ему еще не приписали связь с Бирюзовским, Гусинским, Ходорковским и дело Литвиненко. Погодите, это только начало. Спасибо.
Ну, относительно связи с Ходорковским, я хочу сказать, что Касьянов категорически был не согласен с арестом Михаила Ходорковского. И, будучи на посту председателя правительства Российской Федерации, и несмотря на призыв президента, если помним, никаких истерик, он достаточно четко обозначил, конкретно обозначил свою позицию, много раз ее повторял. Вот, поэтому, наверное, с Ходорковским, может быть, его и каким-то образом свяжут. Но вся проблема состоит в том, что в этом смысле, чем больше вот этих глупостей и несуразностей будет генерироваться властью, тем у нас, в общем-то, народ достаточно позитивно относится к тем людям, которые, в общем, подвергаются гонениям. Касьянов, сегодня на него начались преследования, начались репрессии. И я думаю, что для многих вот эта импозантность и позолота начнет сходить. Хочу сказать, что тот же Михаил Ходорковский в глазах у многих россиян уже не выглядит сегодня олигархом. Он, в общем, прошел через чистилище страданий, у него все отняли, он уже четвертый год находится в тюрьме. Вот. Я, конечно, не хочу, чтобы Михаила Михайловича, не дай бог, посадили в тюрьму, но в данном случае это работает на него.
Слушаем вопрос из Тверской области от радиослушателя Владимира.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Владимир.
Да, вам слово.
Я очень рад вас слышать и хочу вас спросить. По-моему, прошло время уже говорить. И настало время действовать. Выводите людей на улицы.
Ну, это к вопросу о шествии, которое будет 3-го. Какой характер оно будет носить?
Ну, это будет 3 марта. Мы в Санкт-Петербурге проводим марш несогласных. Это исключительно мирная манифестация, которые право на это имеют граждане Российской Федерации. Поэтому мы надеемся, что вот эти вещи, которые происходили в Москве, абсолютно неадекватные и несуразные, в Санкт-Петербурге все-таки традиционно считается столицей такой, если хотите, интеллигентности и духовности, и потом там женщина-губернатор, я не думаю, что там будет столь неадекватная реакция. Но число людей, которые, я думаю, что будет увеличиваться день ото дня, которые будут выходить и участвовать в этих акциях протеста.
Слушаем москвичку Римму Васильевну. Погромче. Слушаем Владимира Гавриловича из Белгородской области.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Евгений Хазанов на свое 60-летие сказал: «Не дождетесь, господа». Мне кажется, что мы тоже никаких выборов не дождемся. Никто не уступит. Никто не уступит своего места очень просто.
Геннадий Викторович зовут, артист Хазанова. Как вы думаете, у нас на прямой телефонной связи Иван Стариков, дождется ли Россия парламентских выборов?
Я думаю, что Россия не столько дождется парламентских выборов, сколько президентских. У нас президентская республика, безусловно, выборы в Государственную Думу важны, но они не определяющие. Поэтому изменения политического курса и серьезные изменения в стране можно надеяться произойдут в случае, если будет избран кандидат от объединенной оппозиции. Во всяком случае, мы отчетливо видим, что идет формирование объединенной оппозиции. Еще раз подчеркиваю, эта оппозиция не является правой или левой, это объединенная оппозиция, поскольку она ей противостоит тот режим, у которого нет никакой идеологии, кроме идеологии обогащения узкой группы лиц, которые сегодня находятся у власти.
Слушаю москвичку Галину.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Очень приятно вас слышать, такую дискуссию. Я тоже поддерживаю то, что, в принципе, оппозиция очень слабенько действует у нас. И пора, конечно, уже выводить людей на улицы и как-то более сплоченней, в общем-то, действовать, чтобы люди уже знали и видели, потому что скоро будут уже выборы президента, поэтому должны определиться все мы. Спасибо.
Слово Ивану Старикову.
Галина, я с вами согласен, я только хочу призывать, но вы нас призываете, а мы призываем вас. Просто традиционно формула достижения власти, ну, по крайней мере, на постсоветском пространстве, исходила из наличия трех ресурсов: телевизионного, финансового и возможности сфальсифицировать итоги выборов. Однако вот выборы на Украине 2 года назад показали, что есть еще четвертый ресурс, просто люди выходят на улицы и обнуляют все три предыдущих. Не помогает ни телевидение, ни огромные деньги, даже фальсификация выборов. Поэтому в данном случае вот то, что сегодня делает российская власть, она ровным счетом делает то, чтобы обнулить те ресурсы, которыми она обладает сегодня. И все больше и больше людей отчетливо это понимают.
Слушаю москвичку Римму Васильевну.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Доброй ночи, господа. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, господин Касьянов, он не скомпрометировал себя тем, что он использовал служебное положение, оформил себе дачи, землю? Как вот в этом плане он себя чувствует и те люди, которые выступают за него и идеализируют его?
Ну, напомню, что суд сказал свое слово. Дачное дело закрыто, а сегодня он был вызван в качестве свидетеля. Слово Ивану Старикову.
Римма Васильевна, вы знаете, поверьте мне, я 6 лет работал заместителем министра экономики в правительстве и прекрасно знаю относительно того, как формируются и вообще подписываются документы. Вот премьер-министр свою подпись ставит последним. Касается ли это какого-либо постановления или решения правительства. Я убежден, что очень многие люди, которые в том числе возглавляют сегодня руководство «Единой России», тоже приватизировали. Вот, хочу подчеркнуть, как Касьянов купил на аукционе эту дачу, это постройка 1938 года. И я в данном случае не идеализирую. Более того, вот моя личная позиция, я неоднократно ее высказывал Михаилу Михайловичу, сказал, что нужно пожертвовать эту дачу там в фонд борьбы с дедовщиной в армии или церебральный детский паралич детям, вот, и провести пресс-конференцию и предложить последовать вот такому жесту руководства «Единой России». Вот. Мне интересно, чтобы они после этого делали сегодня. Поэтому, поверьте мне, вот кроме дачи, Касьянову пока ничего не могут прилепить, ничего не могут прицепить. И для меня это показательно. Еще раз хочу сказать, я работал вместе с ним в правительстве, он замминистр финансов был, тоже в 95-м году назначен. Я считаю очень хорошим профессионалом. Вот. Но политическая борьба закаляет, и я вижу, что многие вещи, которые, в общем, присущи такому бюрократу, с Михаила Михайловича осыпаются, и он проявляет свои лучшие качества. Я видел его в Ставрополе на прошлой неделе.
Член Президиума Народно-демократического союза Ирина Хакамада видит в происходящем политическое давление на Михаила Касьянова.
Вызов Касьянова в генпрокуратуру – это не подготовка судебного процесса. Мне кажется, что дело все равно рассыпется, и Россия не заинтересована, чтобы без конца демонстрировать рассыпающиеся дела и получать скандалы. Я думаю, это некая мера, которая имеет свою целью политически надавить на Касьянова, чтобы он поумерил свой пыл в своих президентских амбициях. И связано, я думаю, это с тем, что Касьянов все-таки является угрозой для преемника. Для Путина нет. С точки зрения рейтингов, Путин вне досягаемости. Но если президент Путин не идет на третий срок и выдвигает своих преемников, то Касьянов здесь выступает на равных. И поэтому они все равно опасаются бывшего премьер-министра.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Вот, предположим, маловероятно или невероятно, и что Касьянов выходит на выборы и побеждает. Вот как вы считаете, не будет ли это означать очередной передел собственности, учитывая, что, так сказать, на ключевых экономических позициях сейчас люди Путина?
Да нет, Виктор, я убежден, что это не будет означать передела собственности по одной простой причине, что по большому счету, за исключением ЮКОСа, который был отнят у Михаила Ходорковского, здесь возобладали не политические, в первую очередь, все-таки интересы, а чисто сугубо экономические, передел не будет. И его и не было сегодня. Просто сегодня часть потоков заведено на так называемой государственной компании, которая контролируется ближайшим окружением Владимира Владимировича. Посмотрите, все крупные компании, начиная с «Газпрома», «Роснефти», «Транснефти» и так далее. Вот. Но, поверьте мне, такая система, которая состоит в том, что приватизируется прибыль, а потом национализируются убытки. Вот. Поэтому нужно будет наводить серьезный порядок в экономике, это безусловно. Еще раз подчеркиваю, что будущему президенту власть – это не булка медом намазана. Масса отложенных проблем, которые не решены нынешней властью, придется решать, и это будет неизбежно. И здесь необходим сильный профессионал. Касьянов, безусловно, является таким человеком.
Слушаем Лидию Григорьевну, радиослушательницу из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я совершенно уверена в том, что, конечно же, это политический заказ. Безусловно, они хотят устранить Михаила Михайловича Касьянова с политической арены. И видя в нем конкуренцию. Дело в том, что, конечно, все здравые силы видят надежду в другой России. Я считаю, что, конечно, всем здоровым политическим силам надо объединяться. И в том числе и таким людям, как Лимонов, безусловно.
Спасибо, но вы поддержали мою позицию, и я думаю, что это будет происходить.
Слушаем москвичку Людмилу Васильевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Желаю вам победить на выборах, потому что любой товарищ, который против Путина идет, для нас это родственник. И вот я еще хочу вас два вопроса задать. Как вас найти территориально? И второе, если вы вдруг по отчаянию придете к власти, как вы распорядитесь психотронным оружием, которое сейчас против своих граждан обращается?
Вы знаете, я, честно говоря, найти нас просто. Есть сайт в интернете «Народно-демократический союз.ру». Вот. Я сейчас, к сожалению, не помню телефон на память. Вот. Относительно психотропного оружия, вы знаете, я не сторонник таких конспирологических вещей. Я не думаю, что существует какое-то оружие. В конечном итоге наше главное оружие – это вы, уважаемые сограждане, которые понимают, что страна движется в общем в крайне опасном направлении, в отличие от развитых стран, и страна теряет свои позиции, она перестала быть хотя бы региональной державой, распугала все постсоветское пространство, последнее Белоруссия. Вот, поверьте мне, я не сторонник режима Лукашенко, но то, что мы своими непродуманными и абсолютно глупыми действиями и эту страну от себя отстранили, говорит о том, что реально при таких ценах на нефть, таких деньгах, влияние России в мире падает. Это очень печально.
Слушаем москвича Вадима.
Простите, можно вам сказать пару слов? Вот что вы начинаете толковать об какой-то Украине, каком-то Майдане и все прочее? Только мы начали подниматься, только начали последние 8 лет более-менее нормально стабилизировать положение. И вот начинаются разговоры, надо уводить людей на улицу. Это провокация, простите.
Вы знаете, я с вами не согласен, что мы начали подниматься по одной простой причине. Я был на Майдане, и я видел порыв народа. Народ отстоял свое право на выбор. Если вы считаете, что ваше влияние на власть как гражданина выросло, то я с вами категорически не согласен. Я думаю, что реально Россия серьезно подорвала свою репутацию. И как бы мы ни пытались различными за ваши деньги налогоплательщиков создавать телеканалы, в конечном итоге, как власть относится к своим гражданам, воспринимает она их или нет, в конечном итоге от этого зависит репутация страны. К сожалению, вас, наша нынешняя власть, я имею в виду граждан России, не видит в упор. Это очевидно.
Спасибо. Напомню, что сегодняшнюю явку Михаила Касьянова на допрос Генпрокуратуры обсуждали с Иваном Стариковым, членом Президиума Народно-демократического союза. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Екатерина Высоцкая.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.